мы приглашаем вас в видеошколу служения Мориса Церулы, школу, отличающуюся от других. Слава Богу! На последних 6 занятиях вы узнали ответ на вопрос, что нам делать, чтобы творить дела Божии. В сегодняшней встрече мы узнаем, почему наша современная церковь не трудится, как должно. Вы также узнаете полное значение того, что значит быть служителем. Итак, поприветствуем апостола и пророка Божия в наше последнее время, верного служителя Мориса Церулу.
Так часто мы слышим о сомневающемся Фоме. Я слышал столько много проповедей о сомневающемся Фоме, я бы хотел, чтобы проповедники прекратили проповедовать о сомневающемся Фоме. Вы спросите, почему, брат Церула? Потому что у меня есть новость для вас. Фома не был единственным учеником, который сомневался в воскресении. Позвольте мне сказать нечто. Не было ни одного. Слышите? Не было ни одного ученика. Не было ни одного последователя Иисуса, о котором было бы записано во всей Библии. Ни одного мужчины или женщины. Ни одного, включая... Теперь, вы не сердитесь на меня. Некоторые относились к Марии с таким огромным обожанием и почитанием, включая даже мать Иисуса. Ни одного верующего в воскресение. Большинство, кроме того, даже и не понимали. И если там был кто-нибудь, кто что-то понимал, нам не дано ясности знать. Но большинство из них даже и не понимали, что происходило в то время, когда Иисус умирал на кресте. Вы скажете, брат Церул, это слишком смелое заявление. Позвольте мне обратиться к Слову Божьему, чтобы помочь нам вложить это в перспективу для большего представления об этом. Написано много глав на тему воскресения, но я использую Марка, 16 глава. По прошествию субботы Мария Магдалина, Мария, мать Иаковлева, и Соломия. Три женщины. Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Соломия. Купили ароматы, чтобы пойти и помазать его. И весьма рано утром, в первый день недели, они пришли прямо ко гробу при восходе солнца. И говорили между собой, кто отвалит нам этот огромный камень от двери гроба. Теперь я хочу задать вам вопрос. Очень простой вопрос. Эти три женщины, верили ли они в воскресенье? Верили? Откуда вы знаете, что нет? Они пришли помазать мертвое тело. Они рассчитывали найти Иисуса в гробнице. И идя, они рассуждали, когда мы дойдем, как мы сможем откатить этот огромный камень от двери гроба и войти внутрь, чтобы помазать мертвое тело. Они, конечно же, не верили, не понимали, не представляли. У них не было даже намека относительно воскресенье. И когда они пришли туда, посмотрели и увидели, что камень был отвален, он был очень большим, они вошли в гробницу и увидели человека, сидящего по правую сторону. Ангел, ангельское существо. Он был одет в длинные белые одежды. Они ужаснулись. И ангел сказал им: «Не ужасайтесь. Вы ищете Иисуса Назарянина, который был распят. Он воскрес. Его здесь нет. Вот место, где он был положен. Теперь это ангельское существо в этой гробнице сказал Марии Магдалине, Марии матери Иакова и Соломии новость. И вот что ангел сказал. Он сказал: «Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен». Теперь ангел сказал: «Идите, скажите ученикам его и Петру». Думаю, он включил сюда и Петру, потому что Петр отрекся от Господа и, должно быть, был еще под соответствующими впечатлениями. «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите». Теперь заметьте, пожалуйста, как он сказал вам. Могли бы вы сказать мне прежде всего, что вы здесь делаете у гробницы, если перед тем, как Господь умер, Он не только сказал, что я воскресну, но Он сказал: «Я встречу вас в определенном месте». Господь сказал: «Я встречу вас в Галилее, когда воскресну. Я не буду в Иерусалиме, я буду в Галилее. Придите туда». Я не знаю, что происходит в вашем духе и как бы вы ответили, но я скажу вам, что сделали эти женщины. Они вышли, побежали от гроба. Их объял трепет. Они были изумлены и никому ничего не сказали. Не сказали, потому что боялись. Теперь, можете себе представить, входя в гробницу, увидеть отваленный камень, увидеть пелены лежащие и место, где его положили, пустым, и ангел там говорил с ними. Можете себе представить такую картину? Они никому ничего не сказали. Большинство из нас сказали бы: «Слава Богу, брат Сурул, я побежал бы по улицам, кричал бы и прыгал, и радовался». Неужели? Давайте пойдем дальше. Когда Иисус воскрес рано утром, первый день недели, Он прежде всего явился Марии Магдалине, из которой Он изгнал семь бесов. теперь? Она пошла и рассказала всем скорбящим и плачущим, вы знаете, всем тем, кто следовал за ним, и он такой прекрасный. А когда возникли трудности, брат мой, куда они все попрятались? Теперь, Библия говорит, что они, когда услышали, что Иисус жив, и его видела Мария Магдалина, что говорит Писание? Два слова. Не поверили. Достаточно? Хорошо, пойдем немного дальше. После этого мы говорим о воскресении. Мы говорим о великих героях веры. Мы говорим о мужах Божьих, о которых вы читаете в Библии. Говорите, о, если бы я был такой, как они. После всего он явился в другом виде двум из них, когда они шли по дороге в селение. Вначале он явился Марии Магдалине. Она идет. Вначале ангел явился этим трем женщинам. Они испугались, ничего не сказали. Затем Иисус явился Марии. Она идет и рассказывает людям, которые были близки к Иисусу, которые плакали, рыдали о нем. Когда она сказала, учитель воскрес, помните, как он говорил нам, что он воскреснет, и я уже видела его в Библии, говорит, они не поверили. Теперь Иисус является в другом виде двум другим ученикам, когда они шли по дороге в селение. И они пошли и рассказали всем прочим. Теперь слово «прочее» значит «всем остальным». Теперь что у нас есть? Женщины получают весть от ангела. У нас есть люди, которые были близки к нему, получают новость от Марии, Магдалины. У нас все остальные теперь, все остальные ученики, все остальные апостолы, все остальные прочие получают весть от этих двух мужей, которым сам Иисус явился, и они пошли и рассказали прочим. Послушайте, что говорит 13 стих. Но и им они не поверили. Теперь вы скажите мне, что было у Иисуса после 3,5 лет его служения, после того, как он ходил вместе с ними, они жили с ним, ели с ним, они видели его чудеса. Слепые прозревали, глухие слышали, хромые ходили, ветер и волны успокаивались. Мертвые воскресали. С кем он связался? Какая-то группа безвольных, бесхарактерных, отрекающихся, смущающихся, боязливых, неверующих последователей и учеников, которые даже после того, как им приносят весть, мы видели ангела, мы слышали его голос, мы видели воскресшего Господа, мы говорили с учителем. Но они не поверили. Нет. Затем нечто происходит. Они возлегают на вечере в горнице. И через закрытую дверь заходит воскресший Господь. Становится посреди их. Он не выделяет одного Фому. Он осматривается вокруг, все возлегают на вечере, и Библия говорит в 14 стихе, после стиха, где они не поверили, он явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их. Он упрекал их за их неверие и за их жестокосердие, потому что видевшим его живым не поверили после воскресения все 11. Иисус прямо тут же выходит из его уст этот упрек, это обличение, потому что не поверили вести, переданной им. Он поворачивается и смотрит на тех же 11, и в следующем же стихе, 15 стихе, он сказал им, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. О, Боже! Эта группа! Эти 11! Убежавшие от креста, не могли устоять, которые сказали открыто, я не знаю Иисуса, которые не поверили вести ангела. Эта группа, Иисус, тут что-то не то. Ты сделал большую ошибку. Как ты мог выбрать 11 слабовольных, бесхарактерных, беспринципиальных, неверующих, отрицающих, бегущих, прячущихся, выбрать для своей работы? Как ты мог? Это было на собрании одной крупной деноминации. Я не буду называть имен, вы можете поставить свое собственное. Если бы это были кандидаты для проповедников из-за кафедры, сколько из них, вы думаете, были бы избраны? Ни один из них не прошел бы испытание для рукоположения сегодня. Ни один из них не прошел бы экзамен. Когда Иисус посмотрел на них, Он увидел их слабости, их неверие, их человеческую немощь. И Он поставил перед ними величайшую задачу, великое повеление идти по всему миру. Я хочу сказать вам нечто, Иисус не смотрел, кем они были. Он смотрел на то, что Он мог сделать из них. Мой брат и сестра, мне все равно, кто здесь сегодня утром. Мне все равно, какое у вас прошлое. Мне безразлично, брат. Я говорю вам это сейчас, здесь, сегодня. Бог не полагается на то, что кто ты, или что ты думаешь, или что ты можешь. Мой брат и сестра, для Бога это совершенно не важно, потому что Ему не важно, что вы или что ты думаешь или имеешь. Единственное, что важно, это что может Бог сделать из тебя, когда Он найдет тебя. Каждая из этих личностей имела сомнения, как и мы. Каждая из этих личностей имела свои страхи, как и мы. У каждого из этих личностей были свои неудачи, как и у нас. Но чему Дух Святой пытается научить нас здесь, это следующее. Бог не полагается на то, что мы есть, или что мы имеем. Но Он полагается на то, что Он может сделать с нами. Нечто произошло с этими учениками. Они изменились. Когда произошло изменение, у них уже больше не было страха. Когда произошло изменение, у них исчезло сомнение. Когда произошло изменение, больше уже не было неудач. И вот что это такое. Бог дал нам трехпунктное пророчество для этой школы служения. Первое, ваша жизнь уже не будет той же самой. Второе, мы будем знать, как творить дела Божьи. Это приводит нас к очень важному пункту и месту в нашем откровенном разговоре. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Я хочу вложить эти слова в ваш дух. Я прошу Бога помочь нам сейчас. Помочь нашим служителям и христианским работникам. Сколько служителей у нас здесь есть? Поднимите руки. Не опускайте, держите так. А остальные, не стыдно вам. Как вы можете сидеть здесь на протяжении 3 дней, слушать эти уроки на переопределении значения служителя? Когда я спрашиваю, сколько здесь служителей присутствует, и только пастыра, или учителя, или евангелисты, или миссионеры подняли руки, что же остальные думают о себе? Теперь видите, почему я не хочу, чтобы вы записывали? Да. Вы начинаете понимать? Я дам вам еще одну возможность. Если вы будете продолжать сидеть пассивно, как сучок на бревне, мир отправится в ад. И что я хочу сделать, это помочь вам слезть с бревна и начать действовать, а не сидеть в качестве созерцателя. Я хочу, чтобы вы вернули свою церковь к тому, кто греет свое сиденье, как вы грели его прошлые 5 лет, может, 10 или 15 или 20 лет. Человек за священным столом будет до смерти восхищен принять 1000 новых служителей в свою церковь рядом с собой. И не улыбайтесь! Этот раз я хочу сказать вам нечто, что если бы я был пастором церкви, я бы хотел все свое собрание заполнить людьми, как вы. Слава Богу! Людьми, которые хотят потрудиться для Бога! Хорошо, еще одна возможность. Видите, я не Бог, и Бог дает много возможностей, я даю только две. Нет, вы знаете, это неправда, я даю дюжину. Сколько служителей у нас здесь? Смотрите, у Бога есть армия! Аминь! Давайте споем об этом! Давайте! Аминь! Вы сможете сдвинуть их? В этой армии служить я стал. Аминь! Аминь! Служить я стал! Слава Богу! Пока вы сидите, позвольте этому духу, этому слову пребывать в вашем духе. Что нам делать, Господи? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что-то произошло с этими учениками. Тоже должно произойти с нами. Одно из Божьих пророчеств, относящихся к нам, говорит, не только наша жизнь не будет то же самое, но мы будем знать, как творить дела Божьи. Возможно, одно из самых важных заявлений, которым когда-либо я делился с вами. Это следующее. В человеке в самом нет ничего, кроме того, что он получает свыше. Мы стремимся к Божьей силе. И, возможно, сегодня, больше, чем когда-либо в истории церкви, существует борьба в жизни служителей, существует борьба в жизни, как мы называем, христианских тружеников. Но вы и я с этого момента будем всегда считать себя, а это так и есть, служителями Божьими. И эта борьба, брат Сарула, что такое вера? Я так много слышал, меня многому учили. Вера кажется такой иллюзивной, духовной. Как я могу получить, как я узнаю, что я получил, как это проявится? Я хочу, чтобы Дух Святой, это единственный здесь учитель, вел нас в новое духовное измерение. Новое понимание этого чудесного, прекрасного, духовного проявления веры. Существует определенная разница. В фундаментальных основах силы убеждения и силы веры. Упражнять и проявлять силу убеждения мы с вами можем в результате естественного бытия. Вы можете настроить свой разум к убеждению. Это продукт вашей силы воли, которым вы обладаете, который Бог дал вам и мне. Вот почему у нас так много успешных людей в мире, которые ничего не знают о вере, но знают очень много о силе убеждения. Как сила позитивного мышления. И многие из этих других естественных сил, которые в нас, внутри нас, с помощью которых мы настраиваем себя в направлении сильного и здравого мышления. Плотской человек обладает этой способностью. Но плотской человек не обладает способностью упражнять это прекрасное, магическое, духовное или духовную характеристику, называемую верой. У Бога никогда не было намерений, чтобы его народ боролся за веру. Вера – это не достижение человечества. Вера – это не результат. Это не продукт человека или его способности, вовсе нет. Когда Бог сотворил человека и поместил его в саду, Он дал ему 5 естественных чувств. Бог дал ему способность к осязанию. Бог дал ему способность вкусовых качеств. Это чувство. Бог дал ему способность видеть. Бог дал ему способность слышать. И Бог дал ему способность обонять. По какой-то причине, когда Бог сотворил человека, это были ощущения, нужные человеку для жизни. 5 естественных чувств. Я сейчас брошу только небольшую бомбу в вас, небольшую, потому что большая будет впереди. Сейчас небольшую. Бог никогда не давал Адаму и Еве характеристику или качество, или чувство веры. У них ее не было. Подержите это выражение удивления на лице подольше, это не вредит. Знаете, почему Бог не дал его им? Потому что оно не нужно было им. Видите, Бог сошел с небес. Почему им не нужно было? Адам был сотворен со всей силой и всем владычеством. Он говорил. И что он говорил? Творилось. Он имел полный контроль над животными. Он называл их. Бог сходил с небес и беседовал с ним. У них было общение, Адам и Господь. Беседовали вместе, и Адам служил ему, и Бог и Адам проводили вместе время. Ему не нужна была вера. Кто-то сказал, брат Сырул, разве ты никогда не читал послание к римлянам, где говорится, что каждому человеку дано по мере веры? Сколько раз мы читали об этом в Писании? Пожалуйста, прочитайте первый стих, второй стих и третий, а также четвертый. Прочитайте их вместе. Там говорится, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Это не пишется к неверующим, это пишется к верующим. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, делать что? Представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Ха, что разумного в этом? Отдавать все Богу? Тем не менее, Бог сказал, это ваше разумное служение. И затем Бог говорит, по мере веры, какую каждому Бог уделил, Он здесь не говорит о том, что Бог дает это каждому встречному на улице или на перекрестке. Я слушал это достаточно долго. Проповедники, улыбайтесь. Улыбайтесь. Я слушал долго. Эти люди говорят, когда вы включаете выключатель света, это упражнение веры. Вы когда-нибудь слышали об этом? Когда вы садитесь на стуле, это упражнение веры, потому что вы верите, что стул выдержит вас. Ерунда. Вера не является естественной жизненной силой. Человек с ней не рождается. Он рождается с 5 природными чувствами. осязание, вкус, зрение, слух, обоняние. И Библия говорит, этот человек был сотворен по образу Божию. Единственное, что у нас с вами есть, напоминающее Бога, это не наша физическая внешность. Слава Богу, когда я смотрю на вас, я рад, что Бог не выглядит как вы. Я также рад, брат, что он не выглядит как этот маленький еврейский проповедник. У него не как у меня глаза, не такой нос, ничего внешнего вообще. Но Библия говорит, что мы сотворены по образу Божию. Это просто означает, что образ Божий в нашем духе, он внутри нас, он не во внешности нашего тела. Теперь, что внутри вас похоже на Бога? Что в вашем духе это похоже на Бога? Совершенно верно. Когда Бог сотворил нас, Он не сделал из нас кукол. Он не приделал ниточек к Морису и не приделал к Адаму. Другими словами, Бог не играет с этими ниточками. Подними правую руку, левую ногу, как в кукольном театре. Кто был в кукольном театре? Бог не сделал нас таким образом. Бог дал нам свободную моральную волю. Как у Адама. Адам применил ее в непослушании против Бога в саду. Вот что породило грех, болезни и смерть в этот мир. Потому что Адам использовал эту волю, которую дал ему Бог, употребив ее против Бога. Он не послушал его. Я хочу преподнести еще один небольшой шок. Вы готовы? Вы можете выдержать больше шок? Кто из вас знает, что мы спасены по вере? Поднимите руку. Помашите. Хорошо, мы позаботимся об этом. Вы скажете, брат Сарула, разве мы не спасены по вере? Конечно, нет. Вы скажете, Библия говорит Ефесянам 2, 8 и 9, благодатью вы спасены по вере. Но, брат мой, как можно спастись через то, чего ты не имеешь? Смертный человек не имеет качества веры. Не говори мне, что каждый пьяница, грешник, гомосексуалист, нечестивый уличный человек обладает этим качеством веры внутри себя? Вера – это неестественная жизненная сила. Вера – неестественная жизненная сила. Вера – неестественная жизненная сила. Каждый прохожий на улице имеет власть над своей волей. Каждый прохожий на улице может упражнять естественное чувство, зрение, вкус, слух, обоняние и осязание. Не будем применять Писание вне контекста. Прочитаем все вместе Ефесянам 2, 8 и 9. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Это есть Божий дар. Не отдел. Будем продолжать читать дальше. Не отдел. Почему? Чтобы никто не хвалился. Было бы сегодня очень много людей в этом мире, которые бы думали, что спасли самих себя. Но Бог предусмотрел это, брат мой, потому что Он дал нам только способность делать одну вещь, и это следующее. Дух Божий действует на этом собрании, на этом уроке. Он как теплый жидкий огонь, но Бог не может заставить вас. Бог не может заставить уступить. Бог не может заставить подчиниться. Вы должны это сделать. Вот почему я говорю людям, когда они ходят и говорят: «О, Господи, смири меня!» Я хватаю их за шиворот и говорю: «Прекрати молиться этой молитвой». Они смотрят на меня и говорят: «Почему нет, брат Цирула?» Я скажу, почему нет, потому что Библия говорит: «Умоляйся». Вы никогда не сможете убедить меня в том, что человек имеет способности, с помощью которых он может постигнуть и охватить дела Божьи. Бог сверхъестественен. Вы знаете, что значит слово «Бог»? Слово «Бог» буквально означает в дословном переводе «тот, которому надлежит служить, как имеющему сверхъестественную способность». Пастора, знаете, что сделайте? Когда вы возвратитесь в свою церковь в воскресенье, или когда возвратитесь с занятий, со школы, знаете, что сделайте? Повесьте надпись над входом вашей церкви, над входом в аудиторию, куда люди приходят на служение. Бог – это тот, которому надлежит служить, как имеющему сверхъестественную способность. Если мы не понимаем этого, значит, бесцельно существуем. Мы просто еще один социальный клуб. Кванец, Элкс, Мус. Потому что в таком случае мы просто приходим в церковь ради формальности и обряда. У нас просто открылся еще один социальный клуб. Но что нас делает отличительными? Тот факт, что мы вошли в эти двери, чтобы служить, и это не просто лишь форма, не просто обряд, не просто еще одна благотворительная организация, но наш Бог сверхъестественный, Он тот, который требует. Он требует, чтобы мы признали Его, что Он есть сверхъестественный. Он требует! И только одно, что грешник держит под контролем, это волю. Это ваш Шакир. Если вы вспомните из своего личного опыта, вы поймете и согласитесь, что это истина. Когда вы впервые отдали свое сердце Христу, даже на Вудфордской площади в Тринидаде, в испанском порту, когда впервые отдали свою жизнь Господу, вы не знали, что вы делали? Признайтесь, 90% людей, получивших спасение, не могут объяснить вам, что происходит. Помните из личного опыта, все, что вы знали, это что что-то внутри вас происходит. Вы захотели отдать свою жизнь Богу. Дух Божий либо начал обличать вас от греха, или что-либо еще, и вы сказали: «О, Боже, я отдаюсь тебе, я отдаю свою жизнь». Вы вышли наперед, или кто-то засвидетельствовал, вы не знали, вы не понимали, что все это значит. Но, брат мой, когда ты встал, ты знал, что-то произошло. Признайтесь, вы знали, что-то произошло. Ваша жизнь изменилась. У вас появилась сила сделать что? У вас появилась сила отдаться. Отдаться. Почему? Потому что Бог не может насиловать. Бог не может взять вас за шиворот и насильно потащить к алтарю. Он может послать дух, который сойдет на вас и будет говорить к вам, но он не может насиловать вас. Он не может доминировать над вашей волей. Вы знаете, что такое спасение? Я скажу вам, что такое спасение. Спасение – это следующее. В Эдемском саду человек использовал свою волю в непослушании, противном Богу. При спасении человек собственную волю, которая в прямом неподчинении Богу, потому что находится под проклятием греха, человек собственную волю возвращает обратно Богу. Аминь! Аминь! И больше уже не я живу, но Христос, которому мы позволяем внутри нас прийти и жить своей жизнью, своей волей и действовать через нас! Мы еще ничего не слышали. На сегодня я закончу. Вы больше никогда не будете бороться за веру. Когда вы приходите ко Христу и подчиняете свою волю Богу, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Когда приходите к подножию креста и подчиняете свою волю и жизнь Иисусу Христу, в этот момент, мой брат, вот здесь что-то происходит. Бог вмешивается и проникает в вашу сущность. Что? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Человек не имеет ничего сам по себе, кроме того, что принимает откуда? Свыше! В этот самый момент, брат, Бог вкладывает, Бог проникает в вас. С чем? С чем? Чем? Чья это вера? Чья? Чья?
Я уже не буду продолжать сегодня. Нет, нет, не буду продолжать. Я собирался, не поддамся соблазну. Аллилуйя. Скажите, какому соблазну? Соблазну взять вас в это слово и созидать все на нем. Я думаю, на сегодня будет достаточно. Мы продолжим завтра утром.
В заключении этого занятия, сопровождающегося силой и помазанием, помните, что вы знаете дела Божии. И Бог хочет, чтобы вы проявили его силу в своем окружении. Очень важно, чтобы вы не пропустили следующее занятие, когда брат Цирула покажет вам, как Бог намеревается использовать вас, независимо от того, кем бы вы ни были и какими бы способностями ни обладали. А теперь до встречи. Мы будем молиться за вас.